Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Гости сегодняшнего эфира – Тамила и Павел Алексеевы.
Тамила и Павел Алексеевы – владельцы винного ресторана «Дано». Живут и работают в городе Прага, Чехия. Увлекаются гастро и винным туризмом. Жизненный девиз – не попробуешь – не узнаешь.
Здрасте.
Здравствуйте.
Меня зовут Тамила, это мой муж Павел, наша общая фамилия Алексеева. Действительно занимаемся винным бизнесом здесь, в Чехии. Этот ресторан прекрасный, в котором мы сегодня решили встретиться с Алексеем и с вами со всеми, называется «Дану». Это второй наш винный проект в Чехии, потому что начинали мы с маленького курортного городка, мало кому известного, но тем не менее, Марианские Лазни или Мариенбад, такое название Серебряного века, наверное, больше знакомо всем. Там мы открыли свой первый винный бар, он назывался «Смарагд». Собственно, там мы научились и стали по-настоящему профессионалами. И там же появилась наша мечта о полноценном, настоящем винном ресторане, с такой, ну, скажем честно, высокой, достаточно высокой кухней. И уже воплощать эту мечту мы перебрались в Прагу.
Сколько лет вашему ресторану?
Мы ресторану 2 года. Сейчас у нас начался 3-й год.
Супер. А сами вы переехали откуда, когда и почему?
Мы москвичи. Переехали мы, соответственно, из Москвы. Это случилось в 2015 году. Переехали, потому что наш младший сын Константин, ставший заложником семейного интереса к вину, пошел учиться, и он у нас профессиональный винодел, винолог. Mm-hmm. Он закончил старейшую в мире винную школу, которая находится в Костер-Нойбурге, это пригороды Вены. Ну, собственно, мы перебрались просто, чтобы быть поближе к нему.
А расскажите вот про вашу профессиональную любовь к вину, жертвой которой стал ваш сын. Как вообще вот ваша любовь к вину началась, и вот как она развивалась до тех вот пределов, что привела вас к владению и управлению собственным рестораном в Праге?
Вы знаете, тот двигателем вот этого семейного интереса является Павел.
Павел, расскажите нам.
Да, всю жизнь вином интересовался.
Ну, да. Видимо, мне не отвертеться, да. Дело в том, что, наверное, да, это я к этому руку приложил, моя инициатива была всегда, как бы, то, что у меня всегда был какой-то интерес к вину с детства, можно сказать, с первых опытов, наверное, таких, юношеских еще. Но это было всегда нечто, как бы, большее, наверное, чем обычно. Допустим, у человека может какие-то отношения складываться с вином. Всегда я там этикеточки изучал, потом какие-то стали мне книжки попадать. Но это все, начиная там, представьте себе, наверное, с начала 90-х годов. В начале 90-х, на самом деле, вот то, что в Москве можно было, стало доступно, вот там были чрезвычайно всякие разные интересные образцы, потом это несколько упорядочилось, потом там появился, может быть, там даже новый свет какой-то, вот, потом появились какие-то книжки специальные уже, вот, которые попадали мне в руки. В общем, так потихонечку этот интерес оформлялся. Потом мы увлеклись винным туризмом, вот, это отдельная, ну, такая тема, весьма богатая такая, вот, и мы с удовольствием посвящали этому время.
И вот как раз этим заложником и стал младший сын.
Ну, да. Путешествовал.
Очень маленький, но хотелось путешествовать с нами.
Понятно.
Вот, поэтому да.
А вот как, собственно, вот это просто увлечение и путешествие оформилось в идею открытия винного бара, вот того первого, про который вы упомянули?
Ну, вы знаете, это как-то так естественно очень произошло, не в одночасье, но постепенно, постепенно, шаг за шагом мы в итоге к этому пришли. И то, что было, там, допустим, нашим каким-то хобби или увлечением каким-то изначально, превратилось в итоге в нашу профессию нынешнюю, теперешнюю, уже, ну, так скажем, уже в зрелом возрасте, когда мы пришли к этому.
Просто это что собой вот представляло это заведение? А вы его закрыли, правильно я понял?
Мы в Марианских Лазнях, вы имеете в виду?
Да.
Да.
Угу.
Да. Это был винный бар с вином.
Ну, где предлагалось... Напишите мне просто коротко, что это за город, потому что вы правы, что я о нем даже и не слышал. Ну и, собственно, что это за заведение. А я потом вам скажу, почему чудесный... я так подробно об этом спрашиваю.
Это чудесный город. И если у вас будет возможность, мы прям очень рекомендуем вам там побывать. Да, наверное, самые известные годы, такой как бы расцвет славы уже, наверное, в прошлом.
Это спа-курорт.
Да.
Сколько там населения?
13 тысяч жителей.
Да.
То есть вы открыли винный бар в городе, в котором живет 13 тысяч. Это не слишком рискованное такое предприятие?
Это туристический
город, там очень туристов из разных стран.
И туристы там круглый год?
Да, да.
Там есть некая сезонность, которой мы были, на самом деле, не вполне готовы. Но и с удивлением вообще обнаружили, что она там есть, потому что нам казалось, что, ну да, там на море, понятно, да, люди приезжают там с мая по октябрь, да, остальная часть года, наверное, более тихо. Спа-курорты в этом смысле не так зависят от погоды, да, ну, на наш взгляд. И нам казалось, что поток туристов будет примерно одинаковым. Но нет, так не вышло. Там есть некая сезонность, но, тем не менее, это действительно курорт, который работает круглый год и привлекает очень, надо сказать, интересный класс туристов. Это там было очень много наших потенциальных гостей. Ну, собственно, и они не стали. Это люди образованные, в основном люди такого среднего и старшего возраста, которые, многим из которых уже были знакомы с вином и имели уже какой-то опыт. Им было интересно, потому что мы создали там такую очень локальную историю. И, собственно, продолжили ее вот в этом ресторане тоже. Мы предлагаем...
Локальную историю вы имеете в виду, что вы специализировались на продаже местных вин?
А, не совсем местных, но да, мы просто нашими местными называем вина такие более как бы широкие. Да? Можно сказать, что это бывшая Австро-Венгрия, примкнувшая к Германии.
Для нас, как иностранцев, проще так немножко к этому подойти и вот это вот предложение расширить, взяв что-то и от соседей в том числе, потому что для нас, когда мы смотрим вот как бы не изнутри, а снаружи, заметнее становятся какие-то общие черты или какие-то характеры. И понятнее, очевиднее становится, что это можно объединить и сделать из этого не менее интересную, ну, историю, что ли, или какую-то концепцию какую-то сделать, построить именно на этом, на соединении и на взаимодействии вот этих вот отдельных компонентов или отдельных частей. Потому что сами по себе они могут быть не такими интересными. А вот во взаимодействии, например, когда вы видите какие-то, может быть, общие черты и отличия, различия между ними, это интересно.
Я вот хочу немножко объяснить смысл моего вопроса и задать след следующий. У нас при нашей винной школе есть бизнес-клуб. И в этот бизнес-клуб приходят люди из всей Европы, которые хотят заниматься винным бизнесом, и какое-то очень большое количество среди этих людей как раз говорит: я хочу открыть некое винное заведение, винный бар или винотеку. На ресторан, конечно, люди не очень замахиваются, потому что там большие инвестиции. Я вас попозже спрошу, сколько вы вложили. Но понятно, что ресторан – это, наверное, на порядок дороже, чем просто там винотека или винный бар. Но вот у этих людей, естественно, есть какие-то, ну, страхи, не попасть в рынок, не попасть в концепцию, и страх того, что как бы рынок такой старый, консервативный, все ходят к своим и прочее, прочее. Исходя вот из всего этого, как раз у меня будет такой вопрос. Могли бы вы дать каких-то, ну не знаю, 3-5 рекомендаций, если ты в европейской стране, Чехия, Австрия, Испания, Италия, Франция, ну, как бы любая неважно, исходя исключительно из вашего опыта, собираетесь открыть некое винное заведение в формате винный бар, винотека. Вот на что нужно особое внимание обратить и каких ошибок особенно надо, ну, вот как бы избегать?
Мы сейчас вместе, мы так это не систематизировали, прям скажем, но мы сейчас вместе как-то к этому придем. Значит, мне кажется, что вот все, что вы сказали, это так и есть. Это очень консервативная среда. Действительно, все ходят к своим. Действительно, в Марианских лазнях, когда мы открыли свое заведение, там нам потом уже рассказывали, не сразу, потому что мы его отремонтировали, естественно, мы сделали все красиво, так как мы жители больших городов, да, в общем, как бы привыкли. И нам казалось, что это сразу всех привлечет. Но нет, это всех испугало. Сразу стало казаться, что ага, там так красиво, значит, ужасно дорого. Действительно, вина, которые мы предлагали, были в другой ценовой категории, прям скажем, не той, к которой привыкли местные жители. Поэтому местные нас долго изучали и пришли к нам, наверное, только на втором году работы.
То есть первый год вы были как бы не очень в прибыли?
Нет, первый год мы вообще с трудом выползали в ноль. И здесь важно предупредить тех, кто будет, может быть, хотеть это открыть. Вам нужно обязательно оставить часть денег для того, чтобы дофинансировать, доинвестировать первый год или, возможно, два.
Угу. Видите, мы тогда и сейчас мы как бы строили или планировали эти проекты, да, концепции как-то выстраивали для того, чтобы быть интересным всем. Понятно, что вначале там была такая специфика скорее ориентированности на туристов, а здесь, когда мы делали в Праге, как раз мы пока делали ремонт, как раз коронавирус бушевал, вот, и мы открывались на самом деле на излете коронавирусных ограничений. Уже можно было работать, но там типа, до 8, а за столом там не больше 6, ну что-то такое там было, глупости. Вот. Но, тем не менее, мы изначально думали о том, что мы здесь открываем для мест. Потому что здесь вот мы...
Для местных.
Да, в Праге мы находимся в таком районе, это престижный район такой, рядом с центром, где живут приличные люди, да, если так можно сказать. Вот. И мы открываемся для мест. Вот. Но, тем не менее, мы всегда в уме держали, что мы как бы для всех. Мы должны делать то, что для всех будет интересно, представлять интерес как для местных, так и для туристов. Просто в разных... Это сильно зависит от вот конкретной локации. Ну, как вы знаете, да, наверное, это всегда обсуждается, да, там правило 3L или там как, такой там, да, локация, да, от этого зависит. Мы тут довольны, мы в Праге довольны чрезвычайно нашим местом, мы очень правильно, мы там почти 2 года, наверное, искали место, чтобы переехать, и нам пришлось с этим много вложить сюда, в том числе, там, знаете, штукатурки и так далее, вот, и плитки, вот, чтобы это можно было сделать, но вот это как бы важно. Где находится, да, и надо смотреть, где выбирать место, конечно, это так же, как с рестораном, да.
Ну вот если я немножко подытожу то, что вы сказали в ответ на мой вопрос, то я как минимум могу сделать таких 2 пункта, 2 вывода. Первый – это стройте свой бизнес-план с такого консервативного прогноза, что минимум первый год вам придется дофинансировать. И второй вывод из того, что вы сказали, это то, что все-таки локация – это, наверное, самый важный вот для такого рода бизнеса фактор. И если ты здесь ошибаешься, то тебе будет очень сложно.
Будет сложно, да.
И еще знаете, что третье, наверное, вы должны создать максимально внятный концепт. Если мы говорим о винном предложении, то потенциальным гостям вашего заведения должно быть максимально понятно, зачем они к вам идут. Если вы будете предлагать вина вообще отовсюду, то вам придется конкурировать, наверное, с супермаркетом, да? А эту конкуренцию вы проиграете,
само
потому
собой.
Что вы не будете иметь возможности устанавливать такие же цены. Поэтому ваша концепция должна быть максимально внятной и, я бы сказала, узкой. Вот чем она будет уже, тем она будет, наверное, понятнее. Но, с другой стороны, да, максимально совсем уж узко ее делать тоже нельзя, потому что тогда свободу маневра вы себя лишаете.
Зависит от конкретной ситуации, допустим, от конкретного города. Тут в первую очередь можно рассуждать о столице. Если мы как бы вот такого формата обсуждаем заведения или проекты, то это европейские столицы. Некоторые побольше, некоторые поменьше, но плюс-минус как бы в основном они. Наверное, можно что-то рассматривать там типа Мюнхена, к примеру, да, который сам по себе большой город, хоть и не столица государства, но там 3 миллиона жителей, и он такой, ну, так можно сказать, богат. Поэтому
ну, понятно,
там, да, там находится место или емкость, да, некоторая какая-то, потенциал для многих бизнесов, в том числе и вот таких.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Хорошо, вот давайте тогда вот от этих размышлений мы плавно перейдем как раз к концепции и к тому, что собой представляет вот ваше сегодняшнее заведение, ваш ресторан. Расскажите про него немножко больше, чтобы мы ну, узнали, представили себе.
Ресторан «Дану». «Дану», как вы думаете, это в честь чего?
Без понятия.
«Дану» – это в честь Дуная. Потому что только по-русски и по-чешски, да?
Ну, на всех языках по-разному просто.
Но тем не менее, Данубиус, Дэньюб, Данубио, и мы взяли эти первые четыре буквы и решили, что ресторан будет называться именно так. Почему Дунай, спросите вы? Потому что мы предлагаем вина из Центральной Европы и... нам хотелось в название вложить что-то такое объединяющее, да, все наши винные регионы. И Великий Дунай, Великая река, которая протекает через большую часть стран, из которых мы предлагаем вина, вот, собственно, и стала таким объединяющим фактором. Поэтому Дану.
Вы вкладываете вот само понятие «винный ресторан»? То есть вот как вы это описываете для себя и для своих гостей?
Это легко, это тот ресторан, куда ходят выпить. Дело в том, что обычный ресторан, он предназначен для того, чтобы люди пришли поели. И винная карта там, ну, как правило, скучная, если мы не говорим про какие-то там выдающиеся места. Ну,
сейчас многие сомелье... кашлянули и подобиделись немножко, когда вы говорите, ну, что на, в обычном ресторане винная карта скучная.
Мы же честно говорим здесь, да? Как бы мы же все профессионалы, мы от себя поскрывать самих.
Дело в том, что обычный ресторан, ну такой обычный, да, там, представьте себе, там главенствует шеф-повар, от него все зависит.
100%.
Значит, на винную карту ему его не интересует особенно. Он в вине, как правило, ничего. Редкий случай есть, когда шеф-повар понимает что-то в вине. Мы, наверное, не говорим здесь вот о колыбелях какой-то вот высокой гастрономии или там о каких-то винодельческих странах с очень давней там традицией винодельческой. Там, это может быть действительно все в одном, три в одном, например, да, будет хозяин ресторана, он же шеф-повар, он же по сути, главные сомелье, там, да, или человек, который выбирает, да, это где-нибудь будет в Испании, чем там, например, где-нибудь в деревне. Ну, я
надеюсь. Это вам, Алексей, видимо.
Да. Это...
Ну, да, это, ну, это, вот, это отдельная тема.
Это можно представить.
Я понял с ваших слов, что вот как бы у вас винная карта главнее, чем меню. Вот я сейчас какими-то такими упрощенными понятиями.
Не совсем так,
но это равные... Поэтому я и хочу, чтобы вы объяснили.
Это равные партнеры. Мы здесь занимаемся, на самом деле, наша главная задача сделать так, чтобы наши гости получили абсолютно полное и объемное удовольствие. Мы стараемся сделать так, чтобы наши блюда очень хорошо сочетались с нашими винами, чтобы мы могли с этим бесконечно играть. И вот чтобы в этом родилась вот та самая настоящая гармония, да, когда вы понимаете, что ну, это просто 100%. Вот все было классно.
Ну, тут вы ж, извините меня за дотошность, но для меня это важно понять. Вот когда Павел говорит, мы ресторан, куда люди ходят выпить, то хочется добавить, а не поесть. И хочется спросить, а чем вы тогда отличаетесь от просто винного бара?
Да, смотрите, у нас...
Едой. У нас есть еда.
То есть выпить, запятая, и поесть. Но прежде всего выпить.
Смотрите, мы полноценный ресторан. У нас полноценный меню. С набором достаточно длинным блюд. Причем он не меню не перегрузит. Но там каждый что-то для себя может найти. Просто вся наша концепция, наш ресторан, да, она вдохновлена историей вина. Вот. Мы начинаем с вина, и под это мы подстраиваем, потом к этому пристраиваем все остальное. Это не значит, что мы кухню немножко задвигаем. Мы, действительно, как Таня уже сказала правильно, это полноправный партнер, два партнера полноправных. Просто так получается, что здесь как бы носителями ДНК этого заведения являемся мы. Поэтому а мы пришли в гастромир, да, со стороны вина. Так бывает, да, что как бы, вот, разными путями люди ходят, да, вот, со стороны вина. Для нас вино...
Расскажите это... немножко про вашу винную карту и про меню. Ну, главное, естественно, про винную карту, а меню как, ну, некое, так сказать, вопрос для фудпейринга.
Да. Чем мы отличаемся от обычного ресторана, это тем, вернее так, подходом к... сервировки к подаче вина. Мы его подаем, по сути, как делают в винном баре. У нас там 300-400 вин в предложении, вот моментально, допустим, есть винные карты наши. Мы практически все предлагаем по бокалу. Просто через каравин вам все нальем. Вот, любое вино откроем. Для нас это не проблема, потому что у нас эти бутылки потом вращаются, продаются, разливаются. Нет проблем, не копится. Они, вот это,
то есть у вас в карте 300-400 наименований вина, и они все возможны по бокалу.
Плюс-минус, да, в зависимости, там что-то заканчивается.
Что это за вино? Вот расскажите принципы составления этой карты и, ну и, собственно, что там есть в этой карте.
Да, это винный регион, так или иначе, как-то связанные, во-первых, с Дунаем, с рекой, потому что многие из них прямо на берегу реки находятся, как, допустим, в Нижней Австрии, там Махау, какой-нибудь Бремстве, к примеру. Вот, начинается она так плюс-минус в Швабии, в Вюртемберге, в Германии, примерно оттуда же, откуда начинается Дунай сам, для нас это лично. Вот. Во-вторых, мы как бы в наших исследованиях таких еще вот туристических или любительских, или вот таких, когда мы еще называли себя не профессионалами, а просто винными энтузиастами, в итоге мы сосредоточились на исследованиях, так скажем, германской отличной традиции, которая хоть и имеет общие корни с романской, вот. Но их пути довольно давно разошлись, и они развивались немножко параллельно, зависимо друг от друга. Поэтому нам представляется интересно вот это вот эти вот моменты.
То есть у вас есть Австрия, у вас есть Германия, что еще?
Да. У нас довольно много Германии, причем все такие совсем очевидные регионы. У нас есть Лимпинай, у нас несколько хозяйств представлено из Вюртемберга, несколько хозяйств из Франконии.
Из Саксонии.
Ну да. А вот эти вот вещи, это такая наша, ну так скажем, добрососедские отношения, которые мы стараемся как немножко развивать. Вот, да, у нас представлена одна винодельня из Саксонии, из Радебойля, еще одна винодельня из Тюрингии, например, из Алиум. Вот, так что у нас довольно... прикольное такое немецкое предложение, не очевидное, не какой-то вот такой вот...
Не банальное.
Да, не банальное. Мы стараемся... Мы вообще стараемся подходить как бы креативно ко всему и стараемся как-то, чтобы это было как-то уникально по возможности.
Потом Венгрия.
Венгрия. Это прямые поставки, правильно?
Да, мы оформили документы, мы импортеры. Вы знаете, наверное, что внутри ЕС все вины перемещаются свободно. И даже не облагаются, тихие вины не облагаются акцизом здесь, в Чехии. Но все равно для того, чтобы привезти вино и иметь возможность его продавать и предлагать в ресторане, надо оформить бумаги на таможне. Вот мы это сделали, мы являемся официальными импортерами вина.
Угу. Для нас это принципиальное соображение было всегда изначально, что мы могли сами формировать свое предложение, портфолио. Как
мы не хотели зависеть от того, что кто-то уже привез. Мы хотели привезти.
Ну, конечно, это логично. Это дает вам возможность сделать абсолютно эксклюзивную, как бы, винную карту с точки зрения того ассортимента, который там представлен. И как бы вам в этом смысле не очень страшна какая-то конкуренция, потому что то, что есть у вас, наверное, трудно найти где-то рядом.
Да, вообще невозможно. В основном все, что у нас есть в предложении, только у нас.
Австрия, Германия, Венгрия. Что-то еще?
Чешская Республика, конечно.
Чехия.
Дальше достаточно точечно у нас есть один сербский винодел.
Север Италии у нас.
Север Италии.
Эльзас еще.
Ну да, кстати,
Эльзас. Вот угу. То, что там, где рислинг украинский выращивают, вот это как бы для нас потенциальный.
У нас есть одно исключение, совершенно выбивающееся из нашей общей философии. Мы представляем здесь одно шампанское хозяйство. Но это такое горячо любимое нами и родное хозяйство, в котором сейчас уже работает наш младший сын, вот тот самый заложник нашего интереса к вину. Он там работает с 2018 года. Он, собственно, туда приехал первый раз на практику школьную, еще в рамках обучения в Клостер Нойбурге. Но остался и продолжает сотрудничать уже на правах винодела с этим хозяйством. Это замечательное рекольтанское хозяйство Жано Рабен. Оно называется. И это единственное исключение из нашей региональной.
Ну, у этого исключения темы. Такая история, что если ее правильно рассказывать, я думаю, будет просто разметать.
Так и есть.
Ну, так во-первых, есть. Во-вторых, мы, знаете, шампанское есть шампанское, с ним сложно конкурировать другим игристым
видом. Ну да, с этим тем же самым.
Всегда как получается воспроизвести этот стиль, он такой неповторимый. Шампанцы получается так особенно, да. И мы хотели всегда, чтобы у нас эти вина были, потому что это, опять же, они близки нам по духу, потому что тоже вина из прохладного.
Ну и плюс люди спрашивают часто, и когда ты говоришь, у меня нет шампанского, оно как-то выглядит не очень.
Ну, это подчеркивает наш статус, да, тоже.
Однозначно. Если говорить про именно меню, какие у вас там блюда, какие акценты, какая идея в меню?
Такая же региональная, потому что в этом как бы смысл, да, вы едите региональную еду и пьете вот то же самое вино.
Это региональная какая? Около Дунайская региональная?
Австро-венгерская, я бы сказала. Но опять же, как Павел правильно сказал, да, у нас не было бабушки, которая бы готовила нам эти блюда, да, и в этом смысле мы совершенно свободны в своих экспериментах. И мы тут, в общем, творим фьюжн. Мы стараемся использовать локальные продукты, но не в таком совсем узком понимании этого слова, да, там, когда это ограничивается 100 с небольшими километрами вот, места нахождения ресторана. Это нам пока кишка тонка, потому что в Чехии это, ну, непросто. Здесь фермерство, конечно, развивается, и мы видим первые плоды уже, но пока, к сожалению, не в той мы находимся точке, чтобы целиком из чешских региональных фермерских продуктов готовить. Но
сколько вот у вас посадочных мест в ресторане?
60.
60. Сколько вы, если это не секрет, инвестировали в его открытие?
Нам довольно сложно сейчас посчитать, потому что, ну, во-первых, мы как-то вот так не подготовились к такому прям серьезному разговору о цифрах.
Не с точностью до 1 евро, какую-то такую, ну, индикативную цифру. То есть меня не столько интересует конкретно ваш бюджет, сколько мне интересует, чтобы люди поняли, сколько у них должно быть в кармане для того, чтобы открыть некое подобное заведение.
Наш пример тоже не будет показательным, потому что мы взяли помещение, в котором никогда не было ресторана. До нас здесь ничего не было. Более того, владельцы этого помещения покупали его как 4 разных помещения. И какую-то часть ремонта...
То есть оно обошлось
дороже. Да. Нам пришлось очень много инвестировать в ремонт. В воздухотехнику, вентиляцию, простите. По-русски называется вентиляция.
Ну, какую-то индикативную цифру скажете?
Ну, как ты думаешь, какую мы можем назвать цифру, чтобы не быть далеко от истины? Ну, порядка, я думаю, что это порядка 10 миллионов крон.
А это грубо сколько в евро?
это порядка 400 тысяч евро.
Ну да. Ну вот для наших зрителей, чтобы они имели в виду, что ну вот в европейской столице открыть ресторан на 60 посадочных мест с хорошей винной картой, такое удовольствие не очень дешевое, скажем так.
Нет, это совсем не дешевое.
Это не то чтобы, наверное, дорого, как найти где-нибудь в какой-нибудь столице большой. Здесь у нас же как бы все такое, ну как это сказать, не очень большое, да, Прага, хоть и столица, но в ней живет всего лишь там
1 200 000.
Зато у вас очень много туристов.
Туристов, да, действительно, но, знаете, местами они совершенно незаметны даже в центре. Вот, допустим, где мы находимся, это от Вацлавской площади, всемирно известной, ну, пешком, ну, максимум, наверное, 25-30 минут я там быстрым шагом могу, наверное, дойти. 20-25, ну как-то так. Вот, угу. Я спокойно у коня. Угу. Вот, у Вацлава Святого под нож. Вот, и как бы у нас туристов это не то, чтобы, знаете, потоки там, знаете, изливающиеся.
Ну потом как-то, опять же, не забывайте, ну да, не забывайте про ковид. Ковид очень изменил, к сожалению, количество туристов в Праге. И доковидный туристический поток, доковидный, конечно, не восстановился.
Ну, в Испании так. Уже восстановился и превысил. Так что
везет вам.
Догоняйте нас.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Вы уже вышли в операционный плюс?
Нет, не вышли.
Не вышли? А как у вас расчет? Когда вы планируете выйти? И когда
вы знаете, в наши расчеты
эту немаленькую инвестицию?
Да, наши расчеты мы уже давно похоронили, потому что когда мы их, собственно, тогда вот считали, нам казалось, что страшнее, чем ковид, уже вообще ничего не будет. Но, как мы с вами знаем, оно произошло, и сейчас мы сталкиваемся с тем, что у нас бесконечно растут расходы. Mm-hmm. Чехия – одна из самых передовых, к сожалению, в этом смысле, стран Европы. У нас, ну, например, здесь в ресторане в 5 раз подорожало электричество по сравнению с тем, как мы начинали. Ну и дальше, понятно. Да, и там цены на продукты, зарплаты, налоги и так далее, поэтому... У нас уже нет никаких прогнозов. Мы перестали считать и перестали, и просто уже...
Ну, не прогнозы, так надежды же есть у вас.
Знаете, я думаю, что это может быть даже в определенном смысле, наверное, совет какой-то, или вот такой вот как личный опыт, который может помочь в будущем, например, ресторатам, да, что нужно рассчитывать на несколько лет работы в заведении, прежде чем оно какие-то обороты берет. Просто в силу некой такой здесь такая по сравнению, допустим, с нашими родными странами, с вами, здесь гораздо больше такая проявляется консервативность и такая инертность. Вот. Даже не учитывая меньший масштаб. Да, вот мы с вами привыкли к таким большим масштабам, где кругом большие дома, много людей. Да, они все концентрируются в определенных местах, и там как бы не проблема, вы открываете заведение, вот, и у вас тут же все начинает работать, просто потому что все любопытные тут же прибежали посмотреть. Вот. А здесь немножко по-другому. Здесь этот процесс занимает более длительное время.
Вот, и к этому надо, наверное, тоже быть готовым. Особенно сейчас, да. Видите, когда очень меняется экономическая обстановка и такая... политическое тоже может, да, какие-то быть все время какие-то изменения или нововведения. Вот, опять же, глобализация, видимо, на некоторое время процессы эти приостановились, что тоже может влиять как бы на все, и в том числе даже на такой, казалось бы, сугубо какой-то вот такой вот местный локальный бизнес все равно. Вот.
Ну, я, так сказать, чтобы мы поставили уже точку именно в этой такой нашей подтеме, пожелаю вам все-таки поскорейшего выхода и в плюс, и поскорейшего возврата всех инвестиций и открытия второго, третьего, десятого, пятнадцатого глобального винного заведения. Давайте перейдем к следующей теме. Про чешское вино. Мы про него практически ничего не знаем, поэтому очень хочется узнать, что сейчас пьют чехи, что у них есть из местного интересного, может быть, какие регионы, какой виноград, какая стилистика. Вот расскажите нам об этом.
Чешское виноделие действительно не очень известно за пределами Чешской Республики. Ситуация потихонечку начинает меняться. Понятно, что исторически на его развитие сильно повлияло период коммунистический или социалистический. Здесь чехи называют это коммунистическим режимом, вот, который отбросил далеко назад и как бы разрушил то, что было хорошее. Еще что мы видим, допустим, если мы сравниваем с южными соседями, вернее так, значит, в основном все чешское вино производится не в, собственно, в Чехии, в Богемии, а в Моравии, в Южной Моравии. Это регион, который находится к югу от Брна и представляет собой самый такой южный и самый теплый, самую теплую область, в смысле климата, в Чешской Республике. И он примыкает к Вайнфиртлю, самому большому винодельческому региону Австрии, которые вот они граничат между собой. И в своем роде это просто, в общем, один регион, можно было бы так его описать, один плюс-минус теруар. Просто чуть более северный, там с несколькими, может быть, какими-то субзонами такими, но плюс-минус это Вайнфиртль. Вот. И то, что происходит сейчас в Вайнфиртле, ну, это опережает то, что происходит сейчас в Южной Моравии, там на несколько десятилетий. Вот так можно сказать. Исходя из этого, мы верим в прекрасное будущее, достойное южноморавских вин, но не сейчас, не сегодня. Это для этого предпринимаются только первые такие, наверное, скорее робкие шаги. Значит, то, что касается самого виноделия, очень древняя история, глубокие корни. Прежде всего, вот именно о Южной Моравии будем говорить, отсюда происходит 96% всего вина, который производится в Чешской Республике. В целом это всего 18,5 тысяч гектаров. Для сравнения, если мы говорим там про Испанию, допустим, вашу, да, это 1,2 миллиона или там что-то такое, примерно.
Вот, ну, это если взять все виноградники всей Испании, то да, больше миллиона.
Да. Ну, как-то да, вот такие цифры фигурируют обычно, да, и мы не привыкли оперировать, так скажем. Вот, а если мы про Францию говорим, то это порядка там 700-800 тысяч гектаров, да, а про Германию, если мы говорим, то это порядка там 90-100 или что-то вот в этом роде, да, а у нас 18,5. Даже у словаков, у них еще хуже ситуация, чем у нас, там виноделие до сих пор в таком полусонном состоянии прибывает, там совсем сложно, даже у них больше, чем у нас. Просто у нас это в силу климата исторически, как бы вот этой вот такой синусоиды климатической, так получилось, что в основном виноградники сосредоточены в Южной Моравии, и это такая локальная область, где там эти площади виноградников не очень большие. Поэтому мы в основном все, что делаем, выпиваем здесь. Дело в том, что виноградников у нас не так много, а население Чехии довольно приличное. Мы опережаем в этом смысле и словаков, и венгров, и австрийцев. Нас, как чехов, больше, чем, допустим, австрийцев или венгров. Нас и больше 10 миллионов человек. Да, естественно, мы очень патриотичные, как любой небольшой народ. Мы с удовольствием пьем наше родное. Поэтому, в общем, получается так, что для импорта не то чтобы остается много. Во-вторых, в силу того, что наш винодель не совсем современная, пока еще немножко отстает от самых передовых винодельческих стран и вот как бы таких вот, как это сказать, ну, двух, да. Вот, поэтому интерес к нему на международной арене не такой высокий. Хотя есть отдельные примеры, когда отдельные виноделы
с легкостью продают на международном рынке, по крайней мере, на европейском, присутствуют в разных жанрах, я бы сказал даже, но, да, тем не менее, такие примеры есть, но это отдельные примеры.
То, что... А сколько примерно всего виноделин в Чехии и какие стили вин?
Значит, про количество виноделин не скажу. Это надо специально посмотреть, простите. Да, Тамилочка посмотрит. Да, посмотри. Значит, то, что касается стилей вин. Значит, во многом пока преобладает советский или постсоветский стиль вин. Это то, что нам с вами знакомо. Да, совершенно верно. Это вот такие бормотухообразные вещи.
А вот как это называется?
Нет, это я так грубо, понимаете, да? И слишком примитивно. Да-да-да. Просто мы должны понимать, на каком мы находимся, как на стадии, что ли, да, или в каком состоянии находится, ну, так скажем, эта индустрия и в целом, как бы, вот это общество.
Вот сейчас я вижу, что в Чешской Республике зарегистрировано 18 400
виноградарей.
Виноградарей, да. Тех, кто выращивает...
Эта цифра нам мало что говорит, потому что мне сложно поверить, что у вас 18 тысяч виноделин.
Нет, их, потому что действительно у нас не очень распространены кооперативы, но они тоже есть. Их несколько, наверное, штук, действительно. Понятно, что просто некоторые даже не являются членами кооператива, а просто продают виноград кому-то.
Да, такие. Кроме вот есть стиля бормотухообразного, что-нибудь приличное?
Это попытка в определенном смысле копировать или вдохновляться тем, что делают австрийцы, потому что, пользуясь тем, что...
Вы имеете в виду сладкие австрийские вина, типа там айсвайны и так далее?
Нет, сухие австрийские вина, типа тех, что делают в Вахау, например, или вот в Нижней Австрии в целом. Это вот это же, просто потому что в силу близости, схожести климатических условий, почв и сортов, которые присутствуют на винограде. Причем здесь у нас картина сложнее несколько, чем у австрийцев, потому что они в определенный момент сделали упор, допустим, на сорт Грюневельтлина, к примеру, да, и там, и еще несколько там. Вы встретите его, допустим, в Нижней Австрии, вы придете на винодельню, да, вы там найдете, понятное дело, Вельтлин, у нас это называется Вельтлин, вот, найдете Вельтлин, найдете там Рислинг, Рейнский Рислинг, то, что называется, да, это такие как бы два короля, безусловных, самые лучшие вина из них. Вот. Плюс к этому найдете Савиньон, Пиноблан, у кого-то Шардоне, у кого-то Гевюрстраминер будет. Вот. Ну и как бы в основном, понятно, это белый, да, и немножко красный. Вы встретите, допустим, на винодельне пару красных, там, одно розе будет, вот, и пару красных вин, там, допустим, из Цвайгельта, из сорта Блауфрэнкиш, по-нашему это Франков, вот, из Франковки. Вот, или там, может быть, кювье какой-нибудь.
То есть это вы сейчас нам описали австрийскую картину, правильно?
Да. Значит, у нас здесь сложнее, потому что часто можно встретить довольно большое сортовое разнообразие виноградников, и у многих виноделов, особенно у тех, кто крупнее, маленькие тоже тяготеют к этому. Просто у них ограниченные возможности, а у тех, у кого не ограниченные, то вы там встретите, например, вполне там 40 сортов виноградников у людей разных. Вот. Ну, просто практически все, что можно вот в этом климате, в этих условиях выращивать, там будет выращивать. В основном, понятно, белые. С красными это все как бы ситуация проще. Их несколько штук всего. Понятно, что кто-то делает и Каберне Совиньон, и Мерло, но это скорее исключение. Каждый себя уважающий человек, конечно, вам предложит Пино Нуар. Вот. Ну, плюс еще Цвайгельт и Франковку, и там еще есть брат-близнец Цвайгельта, Андре называется, это сорт чешской селекции, вот, тоже кросс Франковки и Сан-Клаурента, вот, и, ну, в общем, вот так. Там как бы с красными проще, по крайней мере, вы можете сориентироваться, там, придя, допустим, в какую-то винотеку, там, допустим, на винодельне, чтобы вам выбрать, вы, значит, сможете, по крайней мере, как-то просто определиться. То, что касается белых, это вообще невозможно, потому что каждое вино у вас будет еще
допустим, в сухом варианте, в полусухом, что-то еще и в полусладком, к примеру, в зависимости...
Но это от... в основном моносортовые или бленды тоже?
В основном моносортовые. Вот сейчас вот самые передовые люди начинают задумываться о том, а не надо, не стоит ли нам попробовать смешивать что-то, превращать в пиве, чтобы немножко вот эту ситуацию изменить, вот как бы и сделать ее, во-первых, более современной, а во-вторых, более понятной и простой для потребителей, для любителей вина, облегчить выбор.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
То есть правильно я вас понял, что вот в Чехии пока такой вот, ну как бы визитной карточки типа австрийского Грюнера или там немецкого Рислинга пока нет?
Боюсь, что вот так вот прям однозначно, наверное, нет, тем более, что, видите, как, австрийцы предприняли титанические усилия в какой-то момент, ну, в основном, понятно, после винного скандала, в 86-м году, тогда эти усилия были все предприняты для того, чтобы вывести австрийское виноделие на современный уровень и изменить вот эту парадигму, да, что мы не делаем самое дешевое массовое вино, а наоборот, мы делаем самое уникальное, специальное, специфическое, да, и, соответственно, гораздо более дорогое вино, но с характером, с какой-то историей и так далее. Мы совершенно на других, на другие рынки ориентируемся, соответственно, на другие полки мы там встаем, да, вот, и с другими совершенно людьми мы конкурируем. Но всю эту работу взяло на себя, по сути, государственное агентство маркетинговое, которое смогло это все, как сказать, организовать и систематизировать, да, и возглавить в итоге, привести австрийское виноделие к тому состоянию, в котором оно сегодня находится. Это, без сомнения, одна из, если там не одна из, прям вот там, из какой-нибудь там первой тройки самых выдающихся передовых винодельческих держав в мире. Несмотря на то, что она маленькая, конечно.
Ну, это, безусловно, заметная сила на европейском рынке, однозначно.
Ну, да. И вот, и это стало синонимом уже определенным, да, австрийское вино стало синонимом, ну, даже, можно сказать, и качества. Вот, по крайней мере, такого-то характера, какой-то уникальности, какой-то самобытности,
100%. Вы так долго и красиво рисуете австрийскую картинку, чтобы сказать, что в Чехии ничего подобного нет.
Это мы стоим вот сейчас на пороге. Может быть, случится, мы не знаем, честно говоря, но может быть, может случиться некая революция, когда вот какие-то изменения, которые подспудно, медленно происходят в индустрии и в обществе, приведет к тому, что это все же случится, и это ускорится. Пока вот эти первые там 30 лет плюс-минус вот становления нового чешского или там моравского в основном виноделия, они, вот может быть, сейчас вот первые какие-то результаты дадут, и вот тогда как бы будет сделан следующий шаг, который уже не потребует стольких лет просто. Да, там, в течение, например, 10 лет ситуация может существенно измениться. Мы видим, как бы первые вот ростки создаются вот там за последние там 10 лет. Там,
два ростка.
Покажите.
Я даже, может быть, не совсем эти даже имел в виду, но это вот те, которые мы сейчас вам покажем, это такие даже предвестники были вот тех первых ростков, которые вот сейчас вот уже пошли, как бы, которые стали заметны. А это вот такие вот по-настоящему действительно первопроходцы, которые, я покажу сейчас, первопроходцы, которые, значит, заложили некий, наверное, хотя бы, может быть, такой маленький, скромный, незаметный фундамент для тех, кто по их стопам потом идет. Потому что они показали, что можно делать вино вот по-настоящему, как бы на совершенно мировом уровне, за который не будет стыдно, который вы любому человеку, эксперту, покажете, и он скажет, да, это классно, совершенно мирового уровня вино. Вот, смотри. Первый – это винодельник, который, я не знаю, видно или не видно?
Видно, Алексей, видно.
Скажите.
CTVRTE.
Да, четверть. Да, это название, ну, четверть можно перевести, название виноградника.
Да, видно.
И в этом тоже... И в этом тоже проявляется новаторский подход. Да? Вот, обычно, когда вы возьмете бутылку обычного чешского вина или моравского, да, вы там увидите, наверное, самыми крупными буквами будет написано название сорта. Да? И у вас там, вот вы пришли, у вас там 20 сортов. Вот, вы должны выбрать что-то. Вот. Но, а вот это как раз пример подхода более современного, более адекватного тем современным, новейшим трендам. Ну, а когда у вас теруар, значит, люди пытаются...
То есть вот это четверть, это не название бренда, а название теруара?
Название теруара? Виноградника. Это название виноградника, потому что мы верим, и это действительно так. Все равно, так или иначе, из-за того, что климат у нас здесь такой прохладный, можно сказать, отчасти пограничный...
Значит, а как называется сама винодельня? Вот,
винодельня называется Ярослав Спрингер. Изначально винодельня начиналась как Степлтон Спрингер с участием американских партнеров. Потом, сейчас это уже вот последние несколько винтажей, это уже просто Ярослав Спрингер. Но здесь вы видите на этикетке имя старшего сына Ярослава Спрингера, Тамаша Спрингера. Вот. Угу. Теперь он является уже, в общем, по сути, он принял эстафету от отца. И он является лицом и именем винодельни. Вот. Это Пино Нуар. Uh-huh. Это люди, которые вот так вот бескомпромиссно сделали ставку на Пино Нуар. Это как вот они сказали, мы будем делать вот как в Бургундии люди делают, так и мы делаем. И у нас...
Смело, вот, смело.
Да, да, это вот просто действительно, да, смелые люди. Вот.
Ну, это очень классно.
Понятно, что это невозможно напрямую сравнивать с бургундскими винами, просто из силу отличий в климате, в почве и так далее. Вот. Но в целом это совершенно идеологически, это совершенно бургундский концепт. Разные mm-hmm. виноградники, разные крю. Соответственно, просто пинуары отсюда, отсюда, отсюда. Там топовые крюи они делают. Вот. Это совершенно вот так вот тоже классически, с минимальным вторжением, как бы. Если можно не опрыскивать, не опрыскиваем. Вот за последние несколько...
Очень интересно. А какая розничная цена такой бутылки Пино Нуара?
Ну, порядка...
Сложно
бывает. Порядка, я думаю, что порядка 20-30... Ну, вот так вот это вот, я думаю, можно посмотреть. Да, около 25-30 евро, я думаю. Угу. Вот это четвертев стоит.
Ну, я думаю, что для действительно хорошего вина это не так, чтобы слишком дорого было.
Ну, видите, для бургундского, конечно, нет. И для...
С бургундским там вообще сложно сравнивать. Для... Бургундия в последнее время куда-то в космос уходит вообще.
Да. Просто как бы обычно нормальная цена для бутылки вина, вот такая привычная для обычного среднего такого... чешского любителя вина, это что-то в районе там 5 евро.
Ну, вот это как раз я хотел спросить. Вот, да. Вот почем среднее чешское вино продается в рознице? Да.
Вот, значит, смотрите, основная масса вина, которая предлагается, это вот, и в том числе вот эти полусухие, полусладкие, то, что мы с вами изначально вначале обсудили, вот, это все за 5 евро, примерно там 5-7, наверное, сейчас, ну, до 10, так, плюс-минус, да. 10 – это уже что-то такое, знаете, это надо подумать, сможем ли мы, вернее так, стоит ли овчинка выделки, что ли, вот так, как бы, стоит ли заплатить.
Вы имеете в виду, вот это чех так размышляет, типа, да, покупать, да, да, не покупать?
Это вот покупатель, ну,
я вам скажу,
в магазине.
Что в Испании, там... несмотря на все ее там традиции, разнообразие там винных регионов и так далее, но если ты заходишь в обычный магазин Меркадона, а это такая одна из самых-самых распространенных сетей здесь, то найти вино дороже, чем 9 евро – это проблема. Дороже. Начинается где-то с 1,5 и заканчивается где-то там 9. А хочешь чуть-чуть больше, ну иди как куда-нибудь в другое место. Так что это не только чехи, те чехи так себя ведут.
Конечно, конечно. Просто понятно, что в Испании производится гораздо больше
количество
вина, да, оно, соответственно, и дешевле тоже из-за этого, из-за объема, в первую очередь.
Да, да. Ну, и климат, соответственно, конечно.
Здесь у нас сложнее, поэтому, конечно, наши вина дороже, да. Но тем не менее, это вот...
Если я хочу купить все-таки вот не барматуха стиль, как вы сказали, а нечто там сухое, классно, аккуратно сделанное, мне на какой ценник минимальный надо ориентироваться?
Я если думаю, я в магазине 15, каком-нибудь обычном. 15-20 евро вы за это получаете что-то уже, что имеет имя свое. Да? По крайней мере, вы посмотрите, вы увидите человека и поймете, что этот человек старается действительно что-то делать. Вот, там у него что-то получается, что-то не получается. Но в целом, как бы, вот так. Да? Но то, что делают спрингеры, это как бы высшая категория, высший уровень, вот этот ценовой диапазон. Uh-huh. И вот это тоже, это Яромир Гала. Это, кстати, вы спрашивали по поводу того, что чем бы можно было гордиться или что на флаг поднять. Вот, да. Может быть, не знаю, посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет потом в будущем. Разные попытки предпринимаются, но пока Рислинг сложно.
Ласки.
Да, это, значит, наш знаковый сорт винограда из области Микулова, из области Паловских холмов или такого Паловского Нагорья, что ли, такое у нас там есть, вот как бы прям практически на границе. Вот Микулов сам прям в 5 минутах от границы с Австрией находится. Это очень такой живописный городок, и там вот этот вот Палово, вот этот вот, эта территория, где это такой самый западный отрог Карпат. Там вот из такой слегка всхолмленной равнины вздымаются такие довольно заметные, там, 500 метров, наверное, высотой максимум, такие известняковые холмы с такими отвесными скалами там на верхушке местами. Это очень живописно и очень хороший, вот, так скажем, и теруар тоже. И местные считают, что Рислинг Влашский, да, действительно, это по-нашему... Вельш-рислинг или рислинг-италику или рислинг-италийский. То есть сорт, который как будто, может быть, происходит из Северной Италии, никто точно не знает, где его корни. Но это очень важный вообще, в принципе, для всей Австро-Венгрии сорт. Вы его встретите очень много в Австрии. Встретите его под именем Олас Рислинг в Венгрии. Естественно, в Словакии тоже. Встретите его и в Хорватии тоже. Я забыл, как... Он называется. Я забыл, простите, в Хорватии тоже он встречается. Не на берегу, естественно, а вот на Славоне. Вот. И в том числе в Чехии тоже. Значит, и вот этот вот Павловский, Микуловский лошак, как мы его называем здесь, вот это может быть в итоге, может что-то вырасти вот какой-то такой, как чешский вилки. Да? То есть может превратиться со временем в какой-то вот отдельный бренд. Потому что пока, ну, это такие попытки предпринимаются, но они такие разрозненные, и пока сложно говорить о каких-то успехах. Допустим, есть Роман Фабик, который пропагандирует савиньон. Вот этот человек такой тоже похож на спрингера, в том смысле, что он делает все из савиньон. Вот он делает просто савиньон с отдельных виноградников, это Ускопече, городок, и там такая примыкает к нему долинка, там такие... Меркели, как бы эти холмы сложены такими глинистыми меркелями, он считает этот теруар идеально, значит, подходящим для савиньона и делает разные савиньоны с разных виноградников. Вот.
Ну, простите, Павел так уделяет такое большое внимание почвам, потому что Павел вообще по образованию геолог, он геохимик. И все наши поездки всегда начинается, заканчивается на виноградниках, где мы откапываем какие-то образцы почв, привозим в ресторан. А здесь у нас уже огромная коллекция разных теруаров.
Классно, это стильно, наверное, выглядит.
Да, это ужасно интересно, когда вы видите рядом, казалось бы, ну земля и земля, да, ну что там такого. А когда вы видите рядом там 5-10 образцов разных, понимаете, насколько она разная действительно, даже внешне.
У меня мама в агроколледже преподавала агрохимию, поэтому я, когда был вот совсем-совсем маленький, я тоже копался и все это тоже слышал постоянно в детстве. Ну, так что я вас хорошо понимаю. Давайте понемножку, наверное, двигаться к окончанию нашей беседы, потому что мы уже больше часа общаемся. Ну, может быть, к концу пару таких вопросов закрывающих. Чтобы закончить, например, с именно чешским виноделием, у меня только вот один вопрос остался. Сколько виноделен есть, которых вы лично любите и уважаете? Вы сейчас упомянули 2-3, а сколько их вообще, вот тех, которые вы пьете, любите и уважаете?
Ну, смотрите, вот, допустим, в нашей винной карте две. Вот те две винодельни, которые я вам показал бутылку. Так, если бы мы расширили несколько наших предложений, это было бы, например, может быть, ну, 5. Ну, так, плюс-минус.
Пока так. То есть вот таких флагманов, их пока там
да, дело в том, что существуют еще крупные хозяйства. Некоторые, они переняли эстафету еще из советских времен и продолжают работать весьма успешно. Вот некоторые образовались уже в 90-е годы, но быстро как бы тоже достигли какого-то такого вот размера, что ли, какой-то консистентности. Но это немножко другая история. Мы не можем их назвать... Ну, мы тут, знаете, мы занимаемся аутентичным. В том смысле, что всегда мы должны знать, кто это приносит. Всегда мы видим за этой бутылкой, за этой этикеткой человека, личность как-то. Для нас это...
А также вот, его правда, ценности, философии.
Усилия вот конкретного человека. Поэтому мы все это привозим напрямую, поэтому мы ездим, знакомимся со всеми и так далее, налаживаем какую-то связь. Иногда у нас получается, иногда не получается. Ну, вернее, в основном всегда получается, понятно, да, но бывает, что...
Когда не получается, мы просто не привозим вино. Понятно,
да. Это в первую очередь человек. Поэтому как только там начинается какой-то такой более массовый такой производство, что ли, да, мы тогда как бы оставляем это другим людям заниматься, а занимаемся какими-то другими вещами, где мы можем этого человека в итоге просто пригласить к нам, вот, допустим, каждый месяц мы приглашаем кого-то из наших виноделов, специальный ужин с вином, мы специальное меню готовим к этому приезду.
А вот эти двое, про которые мы сейчас несколько раз упоминали, они сколько в год делают, чтобы просто представить себе, вот, когда еще не массовые, это сколько?
Да, это 40-50 тысяч бутылок в год примерно. И угу. Это там вот у Спрингеров там порядка 20-25. Они самые маленькие, это... 25 гектаров виноградников у них. У Гала, наверное, даже может быть меньше, там что-то между 10 и 15, что-то такое. Вот, то есть как бы... Ну, на самом деле, у нас и поменьше есть еще, допустим, вот в Такае, такайские винодел для них вообще характерны количество, там, знаете, максимум по 10 тысяч бутылок.
2 гектара, например, нет, есть.
Даже если у тебя там 5 или 7, все равно ты делаешь 100. То есть, как бы, это такие очень такие особенные. Очень редко.
Понятно.
И я еще хотел объяснить, может быть, удивятся люди, почему так тихо у нас в ресторане. У нас сегодня выходной день, по понедельникам и вторникам ресторан не работает, поэтому, собственно, вот мы и решили эту беседу из ресторана и провести.
Да. Последний вопрос, традиционный в конце. Ваши планы по жизни, по бизнесу, по амбициям на ближайшее будущее?
Мы создадим свою винодельню. Мы вырастили винодела, который сейчас набирается опыта и ведет три проекта вот сейчас одновременно, причем очень разных, потому что вот он работает в Шампане, как я говорил, также у него есть проект в Армении и в Грузии тоже, и да, у нас будет своя винодельня.
Чешская винодельня в Моравии?
Не в Моравии.
Баги.
Не в Моравии?
Скайбе. Мы в основном рассматриваем это пока. В том, что исторически винодельня Баги тоже будет весьма интересно, и помалого Моравская, потому что Моравская это примерно там второй век, да, второй век нашей эры, связано с римлянами. Они первые виноградники сажали как раз там примерно на эту паузу, паузу холма. В Чехии, в самой Богемии, я имею в виду, это примерно там 9, 10, 11 век, плюс-минус как бы начало, так что тоже очень старая традиция, которая, к сожалению, практически прервалась, и сейчас это в таком находится в очень-очень таком рудиментарном состоянии все. Хотя тоже есть примеры, которые можно, по крайней мере, изучать. Там есть пара таких шато, я бы сказал, которые вернулись своим историческим хозяевам, например, где семья Лапковиц продолжает заниматься виноделием, вот, как бы возрождать, так сказать. Да, есть как бы примеры, когда с нуля новые винодельни начинаются, как маленькие, такие как хобби скорее, там, и, или как наоборот, куда вложены определенные суммы даже. Вот, так что мы бы скорее рассматривали богиню просто из-за того, что, имея в виду глобальный, да, это те места, где еще можно получать классную, настоящую, естественно, живую, природную кислоту.
Хрустящую.
Ну, в общем.
Ну что ж, вот я вам желаю успехов и в этом начинании тоже. И я думаю, что мы через некоторое время, не знаю через сколько, но уже можем встретиться с вами в эфире с новым статусом. Уже не просто рестораторы, а уже виноделы.
Виноделы.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.